Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Вступление. Общепринятые теории капитализма находятся в глубоком кризисе. После столетий споров они все еще не могут сказать нам, что такое капитал. Либералы и марксисты считают капитал экономической сущностью, которую они считают в универсальных единицах, единицах полезности utils, и абстрактного труда, соответственно. Но эти единицы абсолютно воображаемые, их нельзя ни наблюдать, ни измерить. А поскольку либерализм и марксизм зависят от этих несуществующих единиц, то подвергаются сомнению. Они не могут объяснить самого главного — процесс накопления капитала. Этот кризис теорий не является случайным. Мы утверждаем, что капитализм — это не способ производства mode of production, а режим власти mode of power. А каждый режим власти mode of power развивается вместе со своими доминирующими теориями, догмами и идеологиями. При капитализме эти теории и идеологии изначально принадлежали к изучению политической экономии, первой механистической науки об обществе. Но поскольку капиталистический режим власти продолжал меняться, а количественная революция делала его все более и более прозрачным, власть, лежащая в основе капитала, становилась все более заметной, а наука политическая экономия распалась. К концу XIX века, когда господствующий доминант, капитал принял командование, политическая экономия разделилась на две отдельные сферы: экономику и политику. И в XX веке, когда логика власти капитала уже проникла во все уголки общества, то, что осталось от политической экономии, было далее раздроблено на взаимно отличные социальные науки. Капитал был полностью монополизирован экономистами, оставляя других ученых практически без права голоса в анализе капитала. И в наши дни, когда господство капитала практически универсально, ученые в других областях общественных наук обнаруживают, что у них нет твердой основы для его объяснения. Теория капитала как власти предлагает единую альтернативу этому разрыву. В ней утверждается, что капитал — это не узкая экономическая сущность, а символическое количественное определение власти. Капитал не абсолютен, он относителен. Он имеет мало общего с единицами полезности — utils, или абстрактным трудом, и выходит далеко за пределы машин и производственных линий. В более широком смысле он представляет собой организованную власть доминирующих групп капитала. Для создания своего порядка в обществе или пересоздания общества Crader F. Society. Эта точка зрения приводит к другой космологии капитализма. Она предлагает новую теоретическую основу для капитала, основанную на двойственных понятиях доминирующего капитала и дифференциального накопления, новой концепции государства и новой истории капиталистического режима власти. Она также вводит новые эмпирические методы исследования, в том числе новые категории, новые способы мышления, связывания между собой и представления данных, новые оценки и измерения. И, наконец, начало неравновесного дезагрегированного учета «Enon Equilibrium Disaggregate Accounting», который выявляет конфликтную динамику общества. Капиталистическая космология. Как заметили Маркс и Энгельс в немецкой идеологии, капиталистический режим неразрывно связан со своими теориями и идеологиями. Эти теории и идеологии впервые сформулированы классической политической экономией, представляют собой нечто большее, чем пассивная попытка объяснить, обосновать и критиковать так называемую экономическую систему. Вместо этого они составляют целую космологию, систему мышления, которая является одновременно активной и тотальной. В древнегреческом глагол «космио» имеет значение «упорядочивать и организовывать», и политическая экономия именно это и делает. Она объясняет, оправдывает и критикует мир, но она также активно участвует в создании этого мира в первую очередь. Более того, политическая экономия относится не только к узкой экономике как таковой, но и ко всему общественному порядку, а также к естественной вселенной, в которую этот социальный порядок включен. Цель этой статьи — обрисовать в общих чертах альтернативную космологию, которая предлагает начало совершенно иной основы для понимания капитализма. Конечно, чтобы предложить альтернативу, нам сначала нужно знать, что мы оспариваем и пытаемся заменить. Чтобы заложить основу, мы начнем с изложения того, что мы считаем отличительными признаками современной капиталистической космологии. Вначале мы перечислим причины, по которым за прошедшее столетие эта космология постепенно распалась, до невозможности осмыслить и воссоздать свой мир. А затем, в заключение, мы сформулируем некоторые ключевые темы нашей собственной теории, теории капитала как власти. Основание I. Отделение экономики от политики. Политическая экономия, как либеральная, так и марксистская, опирается на три основные вещи. Разделение экономики и политики. Галилеевское Декартово в ньютоновское механистическое понимание экономики и теорию стоимости, которая разбивает экономику на две сферы — реальную и номинальную, и которая использует величины реальной сферы для объяснения номинальной. В этом и следующих двух разделах рассматриваются эти вещи, начиная с разделения между политикой и экономикой. В течение XIII и XIV веков в городах-государствах Италии, в странах Бенилюкс, появилась альтернатива сельскому феодальному государству. Этой альтернативой был городской порядок капиталистического бурга-борг. Правителями бурга были те, кто позже станет капиталистами. Они были владельцами денег, торговых домов и кораблей. Они были руководителями промышленности. Они были предприимчивыми приверженцами новых социальных технологий, искателями инновационных методов производства. Эти ранние капиталисты предложили совершенно новый способ организации общества. Вместо вертикального феодального порядка, в котором привилегии и доходы были получены силой и освящены религией, они создали единый гражданский порядок, в котором привилегии и доходы были получены в результате рациональной производительности. Вместо авторитарного коллективизма они предлагали индивидуальную независимость. Вместо замкнутого цикла перераспределения сельского хозяйства путем конфискации они обещали неограниченный рост промышленности. Вместо невежества они принесли прогресс и знания. Вместо подчинения они предложили возможности. Это был будущий режим капитала, явно экономический порядок, основанный на бесконечном цикле производства и потребления и постоянно растущем накоплении денег. Первоначально бург-борг был подчинен феодальному порядку, в котором он возник, но этот статус постепенно изменился. Бурги стали требовать и получать либертейтс, то есть дифференцированные исключения из феодальных штрафов, налогов и сборов. Буржуазия признавала легитимность феодальной политики, особенно в вопросах религии и войны, но требовала, чтобы эта политика не затрагивала городскую экономику. На наш взгляд, эта ранняя классовая борьба, конфликт власти между увядающим дворянством и растущей буржуазией является источником того, что мы сейчас считаем за отделение экономики от политики. Экономика считается производительным источником. Это сфера индивидуальной свободы, рациональности, бережливости и динамизма. Она создает продукцию, повышает потребление и продвигает общество вперед. Напротив, политика воспринимается как что-то принудительно коллективное. Она коррумпирована, расточительна и консервативна. Эта паразитическая сфера, которая захватывает экономику, облагает ее налогами и вмешивается в ее деятельность. В идеале экономику следует оставить в покое. Политика лэзи-фэр дала бы оптимальный экономический результат. Но на практике, как нам говорят, этого никогда не происходит. Политическое вмешательство постоянно искажает экономику, подрывает ее эффективную работу и препятствует производству индивидуального благосостояния. Таким образом, либеральное уравнение очень просто. Лучшее общество — это общество, в котором больше всего экономики и меньше всего политики. Марксистский взгляд на это разделение отличается, но не совсем. Для Маркса либеральный проект отделения гражданского общества от государства является вводящим в заблуждение идеалом, если не полным самообманом. Правовой акт отделения частной экономики от государственной политики отчуждает собственность. И именно это отчуждение, говорит он, служит для защиты частных интересов капиталистов от коллективного стремления к свободному обществу. С этой точки зрения кажущаяся независимой политико-правовая структура является не противоположной, а необходимой для материальной экономики. Она позволяет органам и бюрократии государства узаконить капитал, придать накоплению универсальную форму и помочь сохранить капиталистическую систему в целом. Другими словами, Маркс с готовностью принимает либеральную двойственность, но с большими изменениями. Там, где либералы видят несоответствие между экономическим благосостоянием и политической властью, Маркс видит две взаимодополняющие формы власти — материально-экономическую базу эксплуатации и поддерживающую правовую и государственную структуру угнетения. До исторически принудительные институты и органы государства развивались как необходимые дополнения к экономическому механизму извлечения излишков. Все вместе они составляют тотальность, которую марксисты называют способом производства. Но взаимосвязь между этими двумя аспектами не является симметричной. В любой конкретной исторической эпохе характер и степень вмешательства государства основываются на конкретных требованиях извлечения излишков. Например, в течение XIX века эти требования диктовали не вмешательство лейзи-фэр. К середине XX века они призывали к макроуправлению, кейнсианству. И в начале XXI века они предписывают многогранные правила финансового неолиберализма. Таким образом, в отличие от либеральной космологии, где общество состоит из людей, ищущих полезности, utility-seeking individuals, для которых государство в лучшем случае является специализированным поставщиком услуг, а в худшем. Искажений в марксистской космологии государства необходимо для самого существования капитализма. Но эта необходимость обусловлена тем, что государство отличается от императивов накопления и в конечном итоге подчиняется им. Следуя по стопам своих классических предшественников, в частности Адама Смита и Дэвида Рикардо, Маркс также отдает предпочтение экономике над политикой. Увлеченный методами и триумфом буржуазной науки, он искал скрытые причины, основные механистические силы, которые лежат в основе социальных явлений и движут ими. И точно так же, как и его буржуазные коллеги, он тоже обнаружил местонахождение этих сил в экономике. Он утверждал, что производственная сфера и особенно трудовой процесс являются двигателем общественного развития. Здесь создается потребительская стоимость, создается прибавочная стоимость, накапливается капитал. Производство — источник. Это конечный источник, из которого другие сферы общества черпают свою энергию. Энергию, которую они, в свою очередь, используют, чтобы помочь сформировать и поддержать сферу производства, от которой они так зависят. Итак, хотя для Маркса капиталистическая экономика и политика тесно переплетены, их взаимодействие, это взаимодействие двух концептуально различных и асимметричных образований. Основание 2. Галилеева-Декартова Э-Ньютоновская модель экономики. Новый капиталистический порядок возник вместе с политико-научной революцией. Революцией, которая была отмечена механистическим мировоззрением Макиавелли, Кеплера, Галилея, Декарт, Гоббса, Локка, Юма, Лейбница, а самое главное — Ньютона. Часто говорят, что политэкономисты заимствовали свои метафоры и методы из естественных наук. Но мы должны отметить, что в равной степени справедливо и обратное, если даже не больше. Другими словами, мировоззрение ученых отражало состояние их общества. Рассмотрим следующие примеры. Галилей и Ньютон были вдохновлены принцем. Макиавелли до 1532. Принц неустанно преследует светскую власть ради светской власти. Его заботит не общее благо, а порядок и стабильность. И он достигает своих целей не с божественной помощью, а с помощью систематического применения сознательной рациональности. Механистическое человеческое существо. Гоббса было смоделировано, по примеру маятника Галилея, колеблющегося между стремлением к власти с одной стороны и страхом смерти с другой. Но тогда механистический космос Галилея сам был отражением общества, в которое все больше проникают машины. А Ньютон мог создать мир независимых тел, потому что сам жил в обществе, которое начало критиковать иерархическую власть, восхвалять и прославлять индивидуализм. Он представлял себе либеральный мир, в котором каждое тело было бы одинокой душой в космосе, которые взаимодействуют, но никогда не диктует свою волю другим телам. У Ньютона нет основной причины, только взаимозависимость. Декарт мог подчеркнуть непосредственность причины и следствия. Листья двигаются только в том случае, если их касается ветер. Потому что он жил в мире, который все больше оспаривал религиозные тайны и вызванные церковью чудеса, которые действовали на расстоянии. Лавуазье изобрел свою формулу учета «accounting identity» — закон сохранения материи при строительстве стены вокруг Парижа, пытаясь превратить город в запечатанный контейнер, чтобы собрать подоходный налог. Дарвинистский естественный отбор основывался на теории популяции Мальтуса. И так далее. Эти сравнительно недавние примеры не должны нас удивлять. Люди имеют тенденцию навязывать космосу структуру власти, которая управляет их собственным обществом. Другими словами, они имеют тенденцию политизировать природу. В архаичных обществах боги обычно многочисленны, относительно равны и едва ли всемогущи. Иерархические, этатистские общества склонны навязывать пантеон богов. А абсолютная власть имеет тенденцию настаивать на едином боге и монотеистической религии. В каждом случае силы, составляющие природу, в свою очередь отражают силы, формирующие общество. Капитализм не является исключением из этого исторического правила. Рассмотрим механистическое мировоззрение. Либеральный бог — это не что иное, как абсолютная рациональность или естественный закон. Язык бога математический, и поэтому структура Вселенной численная. Созданная богом Вселенная плоская, наполнена многочисленными телами, которые не подчинены и зависимы, а свободны и взаимозависимы. Эти тела приводятся в движение не разными обязательствами, а универсальной силой тяжести. Их привлекает и отталкивает друг от друга не воля всемогущего, а взаимодействие силы и ее противодействие. И, наконец, они упорядочены не по указу, а по невидимой силе уравновешивающейся инерции. Эта плоская Вселенная отражает плоские идеалы либерального порядка. Либеральное общество состоит из одинаково мелких действующих лиц или частиц, ни одно из которых не настолько велико, чтобы оказывать существенное влияние на другие частицы S-субъекты. Эти частицы-акторы заряжены не патриархальными обязанностями, а дефицитом, гравитационной силой социальной Вселенной. Их привлекают и отталкивают друг от друга не феодальные обязательства, а универсально-утилитарные функции спроса и предложения. И они подчиняются не иерархическому правилу, а уравновешивающей силе невидимой руки совершенной конкуренции. Основание 3. Теория стоимости и двойственность реального и номинального. Капитализм представляет собой систему товаров и поэтому выражается в универсальных единицах цен. Чтобы понять его природу и динамику, нам нужно понять цены, и именно поэтому либеральная и марксистская политическая экономика основаны на теориях стоимости, теории полезности стоимости и трудовой теории стоимости соответственно. Теории стоимости начинаются с разделения самой экономики на две параллельные количественные сферы — реальную и номинальную. Главной является реальная сфера. Это там происходит производство и потребление, там взаимодействуют спрос и предложение, там определяются полезность и производительность. Оттуда происходит благополучие и эксплуатация, там генерируется прибавочная стоимость и прибыль. На первый взгляд очень трудно, если не невозможно количественно оценить реальную сферу. Сущности этой сферы качественно отличаются, и это качественное различие делает их количественно несоизмеримыми. Однако для экономистов эта проблема скорее кажущаяся, чем реальная. Физики и химики измеряют все, используя 5 основных величин — расстояние, время, масса, электрический заряд и тепло. Таким образом, скорость может быть определена как расстояние, деленное на время, ускорение, производная по времени от скорости, сила — это ускорение массы и так далее. Экономисты говорят нам, что способны сделать то же самое. Экономика, говорят, они имеют свои фундаментальные величины. Фундаментальная величина либеральной вселенной — это единица полезности, ютайл, а фундаментальная величина марксистской вселенной — это социально необходимый абстрактный труд. С этими фундаментальными величинами каждая реальная сущность от конкретного труда, товаров, основного капитала в capital stack может быть сведена и выражена в этих самых единицах. Параллельно реальной сфере находится номинальный мир денег и цен. Эта сфера представляет собой непосредственное проявление товарной системы. Но это всего лишь производная внешний вид. Фактически номинальная сфера — не что иное, как гигантское символическое зеркало. Это параллельная область, чьи универсальные долларовые величины просто отражают. Иногда точно, иногда нет, лежащие в основе реальную полезность, utiles, потребление или количество абстрактного труда в производстве. Итак, у нас есть количественное соответствие. Номинальная сфера цен отражает реальную сферу производства и потребления. И цель теории стоимости состоит в том, чтобы объяснить это отражение в соответствии. Как теория стоимости разбирается с этим соответствием? В либеральной версии предполагается, что двухсторонняя экономика содержится в ньютоноподобном пространстве, контейнере, который поставляется в комплекте со своими невидимыми законами или функциями, роль которых заключается в уравновешивании количеств и цен. Марксистская версия очень отличается тем, что подчеркивает не равновесие и гармонию, а конфликтный диалектический двигатель экономики. Однако и здесь есть четкое разделение между реальным и номинальным, производительным и финансовым. И здесь, кроме того, существует предполагаемый набор правил, исторических законов движения, которые управляют долгосрочным взаимодействием двух сфер. Поскольку эти принципы или законы неизменны, роль политического экономиста — так же, как и роль естествоиспытателя, состоит в том, чтобы просто открыть их. Способ открытия основывается на исследовательской парадигме Галилея, Декарта и Ньютона, с одной стороны, и на применение аналитической вероятности и эмпирической статистики с другой. В этом методе открытие происходит путем слияния экспериментов и обобщения, метода, который либералы применяют посредством тестирования и предсказания, хотя в основном прошлых событий, а марксисты применяют этот метод через диалектику теории и практики. Наконец, в отличие от экономики, политика не имеет присущих ей внутренних законов. Это отличие имеет два важных последствия. В либеральном случае понятие самооптимизирующейся экономики означает то, что, за исключением внешних факторов, политическое вмешательство может привести только к неоптимальному исходу. В марксистском случае политика и государство неразрывно связаны с производством и экономикой. Однако, поскольку политика и государство не имеют своих собственных, присущих им законов, то они должны вывести свою логику из экономики либо строго, как это предусмотрено структуралистами, либо слабо, как делают инструменталисты. Таким образом, космология капитализма строится на трех фундаментах. Первый. Это разделение экономики и политики. Экономика регулируется собственными законами, тогда как политика либо вытекает из этих экономических законов, либо искажает их. Вторым основанием является механистический взгляд на саму экономику. Взгляд, основанный на действии и реакции, плоских функциях и саморегулирующихся силах движения и равновесия, в котором роль политического экономиста состоит просто в обнаружении этих механистических законов. Третий базис — раздвоение самоэкономики на две количественные сферы — реальную и номинальную. Реальная сфера измеряется в материальных единицах потребления и производства, единиц полезности utiles, или в общественно необходимом абстрактном трудех. Тогда как номинальная сфера учитывается в денежных ценах. Но две сферы параллельны. Номинальные цены просто отражают реальные величины, и миссия теории стоимости состоит в том, чтобы объяснить их соответствие. Усиление власти и упадок политической экономии. эти основания капиталистической космологии начали распадаться во второй половине XIX века, и основной причиной была сама победа капитализма. Обратите внимание, политическая экономия отличалась от всех ранних космологий тем, что она была первой, которая заменила религиозную силу на светскую. Но, как и боги, эта светская сила все еще считалась гетерономной, то есть она была объективной сущностью, внешней по отношению к обществу. Победа капитализма изменила это восприятие. Когда феодальный порядок окончательно уступил место полноценному капиталистическому режиму, стало все более очевидным, что навязываемая сила находится внутри, а не снаружи. Вместо гетерономной силы возникла автономная власть, и этот сдвиг изменил все. При автономной власти двойственность экономики, политики, разделение реального, гономинального и механистическое мировоззрение экономики — все это было серьезно подорвано. Когда эти категории были подорваны, предполагаемый автоматизм политической экономии больше не действовал. А с исчезновением автоматизма политическая экономия перестала быть объективной наукой. Вторым событием стало появление новых явлений, неизвестных классическим политэкономам. К началу XX века установились характерные черты современного капитализма, такие как тотальная война и, казалось бы, перманентная военная экономика. Это оказалось не менее важным, чем производство и потребление. Правительства начали активно участвовать в масштабной промышленной и макростабилизационной политике, которая полностью нарушает предполагаемый автоматизм так называемой экономической сферы. Все больше и больше капиталистов регистрируют свои предприятия как корпорации, и так как этот процесс становится практически всеобщим. Результатом стало бюрократизирование и социализирование самого процесса частного накопления. Одиночный трудовой акт становится непростым и более однородным, но все более сложным, и многие работники больше не живут на прожиточном минимуме subsistence level. Возникла рабочая аристократия. Уровень жизни трудящихся в основных капиталистических странах вырос, а с ростом доходов вопросы культуры стали играть более важную роль. Наконец, номинальные процессы инфляции и финансов обрели свою собственную жизнь, траектория которых больше, казалось, не отражала так называемый реальный сектор. Третьим событием стало появление совершенно новых концепций. С ростом фашизма и нацизма главенство класса и производство было поставлено под вопрос. Стали больше обращать внимание на массы, власть государства, бюрократию, элиты и системы. В-четвертых, объективная механистическая космология первой политико-научной революции была подорвана неопределенностью, относительностью и взаимосвязью субъекта и объекта. Наука все чаще сталкивалась с антинаучным витализмом и постизмом. Совокупным результатом стало растущее расхождение между универсальностью и разломом. С одной стороны, режим капитала стал самой универсальной системой, когда-либо существовавшей для организации общества. Его правление распространилось по всему миру и включало в себя все больше и больше аспектов человеческой жизни. С другой стороны, политическая экономия, космология этого порядка была фатально сломана. Вместо того, что раньше было единой наукой об обществе, созданной по универсальным законам природы, возникла совокупность частичных, исключающих и часто несоизмеримых социальных дисциплин. Мейнстрим либерального изучения общества был разделен на многочисленные общественные науки. Эти социальные науки — экономика, политология, социология, антропология, психология, а теперь и менеджмент, международные исследования, городское планирование и экология, культура, коммуникации, гендерные вопросы и другие подобные ответвления. Каждая рассматривается как отдельная дисциплина, закрытая система, охраняется собственным жаргоном, уникальными принципами и бюрократической, академической иерархией. Но этот продолжающийся разлом не спас неоклассическую политическую экономию, в теперь известную как экономикс. Хотя большинство экономистов отказываются это признать, и лишь немногие действительно признают это появление власти, разрушило их базовые величины. Стало ясно, что и единицы полезности, и абстрактный труд были логически невозможны и эмпирически непостижимы. И, конечно же, ни один либеральный экономист никогда не мог измерить полезность товаров. И ни один марксист никогда не мог рассчитать количество абстрактного труда в товарах. Потому что ни то, ни другое невозможно. Эта неспособность является экзистенциальной. Без фундаментальных величин теория стоимости становится невозможной, а без теории стоимости экономика распадается. Неоклассический голем. Неоклассики попытались защитить свои единицы полезности от разрушительного прикосновения власти. Во-первых, они создали сильно субсидируемый фэнтезийный мир под названием «Общее равновесие» — «General Equilibrium», где подкрепленное целым рядом жестких ограничений. Все по-прежнему работает почти как надо. Однако для достижения этой цели оказалось, что почти ничего не осталось, что можно бы было исследовать. Они исключили из экономики почти каждое значимое явление власти. И сделали это настолько тщательно, что их совершенно конкурентоспособная модель теперь совершенно ничего не объясняет. Второй шаг состоял в том, чтобы обозначить исключенные явления как девиантные, а затем передать их коллегам из двух вновь созданных дисциплин. Микроискажения и несовершенства были отданы тем, кто занимается теорией игр, в то время как правительственные вмешательства и шоки были переданы макроэкономистам. Эти изменения были узаконены Великой депрессией и ускорены последующим развитием государства всеобщего благосостояния. Проблема в том, что за последние полвека теория игр и макроэкономика превратились в теоретического голема. Они значительно расширились как бюрократически, так и академически, и это расширение вместо поддержки либеральной космологии серьезно подорвало ее. Хотя теоретики игр и макроэкономисты редко об этом говорят, и многие удобно это игнорируют, их модели, хорошие или плохие. Все затронуты и во многих случаях исключительно связаны с понятием власти. Это очень важный факт, потому что как только власть включается в картину, все цены, потоки доходов и запасы активов становятся загрязненными. А когда цены и распределение заражены властью, теория полезности становится неактуальной. До 1950-х и 1960-х годов неоклассики все еще могли делать вид, что внеэкономические искажения и шоки были локальными или, по крайней мере, временными и, следовательно, ненужными для более грандиозной цели анализа стоимости. Но в настоящее время, когда теория игр все в большей степени берет на себя микроанализ распределения, а правительства напрямую определяют 20-40% экономической активности и ценообразования и косвенно участвуют в большей части остального, власть, похоже, повсюду. И если власть сейчас является правилом, а не исключением, что же тогда остается от основ полезности производительности в либеральной теории стоимости? Неомарксистский разлом. В отличие от неоклассиков, марксисты предпочли не уклоняться и не скрывать власть, а постараться решить проблему, хотя конечный результат был почти таким же. Признать власть означало отказаться от трудовой теории стоимости. А поскольку марксисты никогда не выдвигали другую теорию стоимости, их мировоззрение утратило свою главную объединяющую силу. Вместо первоначальной марксистской тотальности возник неомарксистский разлом. Сегодня марксизм состоит из трех поддисциплин, каждая из которых имеет свои категории, логику и бюрократическую границу. Первая поддисциплина — это неомарксистская экономика, основанная на смеси монопольного капитала и постоянного государственного вмешательства. Вторая поддисциплина включает неомарксистскую критику капиталистической культуры. И третья поддисциплина состоит из неомарксистских теорий государства. Стоит подчеркнуть, что Маркса и неомарксисты могут рассказать много важного и интересного об этом мире. В том числе их всеобъемлющий взгляд на историю человечества, подход, который отрицает и заменяет историю, продиктованную элитами. Представление о том, что идеи диалектически встроены в конкретную материальную историю, слияние теории и практики, взгляд на капитализм как тотальный политико-властный режим. Универсализирующие глобализирующие тенденции этого режима, диалектика классовой борьбы, борьба с эксплуатацией, угнетением и имперским правлением, и акцент на автономию и свободу как движущую силу человеческого развития. Эти идеи незаменимы. И что более важно, развитие этих идей глубоко укоренилось. Если использовать термин Дэвида Бома, в самой истории капиталистического режима, и в этом смысле их нельзя отбросить как ошибочные. Но все же ключевой вопрос не решен. В отсутствии объединяющей теории стоимости не существует логически связанного и эмпирически значимого способа объяснить так называемую экономическую сущность капитала. Не говоря уже о том, как культура и государство предположительно влияют на него. Другими словами, у нас нет объяснения самого важного из всех процессов — накопления капитала. Капитализм, тем не менее, остается универсализирующей системой, а универсализирующая система требует универсальной теории. Так что, возможно, пришло время остановить разлом. Нам не нужны все более тонкие нюансы. Нам не нужно, чтобы новые дисциплины, связанные междисциплинарными связи. И нам не нужны дефекты и искажения для оправдания неработающих теорий. Нам нужен радикальный КТРЛ ЛДЛ. Как говорит Декарт, быть радикальным означает смотреть в корень, а корень капитализма — это накопление капитала. Это должно стать нашей новой отправной точкой — капиталистический режим власти. В оставшейся части статьи мы кратко опишем некоторые ключевые элементы нашего собственного подхода к капиталу. Мы начинаем с власти. Мы утверждаем, что капитал — это не средство производства, это не способность производить гедонистическое удовольствие и не квант мертвого производительного труда. Скорее, капитал — это власть и только власть. В более широком смысле мы предполагаем рассматривать капитализм не как способ производства или потребления, а как способ власти. Машины, производство и потребление, конечно, являются частью капитализма, и они, безусловно, играют важную роль в накоплении. Но роль этих объектов в процессе накопления, какой бы она ни была, важна прежде всего постольку, поскольку они влияют на власть. Для объяснения нашего аргумента мы начнем с двух взаимосвязанных сущностей — цены и капитализации. Капитализм, как мы уже отмечали и как правильно признают и либералы, и марксисты, организован как товарная система, выраженная в ценах. Капитализм особенно способствует численной организации, потому что он основан на частной собственности, и все, что может быть в частной собственности, может быть оценено. Такая ситуация означает, что поскольку частная собственность распространяется во всем обществе, цена становится универсальной числовой единицей, на основе которой организован капиталистический порядок. Сама структура этого порядка создается через капитализацию. Капитализация, перефразируя физика Дэвида Бома, Бом и Торф, 1987, порождает режим капитализма. Она — гибкий всеобъемлющий алгоритм, который непрерывно формирует или создает порядок капитализма. Капитализация власти. И что же такое капитализация? Капитализация является символической финансовой сущностью, ритуалом, который капиталисты используют для дисконтирования к текущей стоимости и будущих прибылей с поправкой на риск. Этот ритуал имеет очень долгую историю. Впервые он был изобретен в капиталистических бургах Борг Европы в XIV веке, если не раньше. В XVII веке он преодолел религиозную оппозицию ростовщичеству, став обычной практикой среди банкиров. Его математические формулы были впервые сформулированы немецкими лесниками в середине XIX века. Его идеологические и теоретические основы были заложены на рубеже XX века. Он начал появляться в учебниках примерно в 1950-х годах, что привело к процессу, который современные эксперты называют финансиализацией. И к началу XXI века он превратился в самую могущественную веру из всех, с большим количеством последователей, чем все мировые религии вместе взятые. Как утверждает Ульф Мартин, 2010, капитализация является операционно-вычислительным символом. В отличие от онтологических символов, капитализация не является пассивным представлением мира. Это активное синтетическое вычисление. Это символ, который люди создают и навязывают миру, и при этом они формируют мир по образу своего символа. Капиталисты, как и все остальные, приучены думать о капитале как о капитализации, и только как капитализации. Главный вопрос здесь — не конкретная сущность, которой владеет капиталист, а универсальная ценность этой сущности, определяемая как капитализированный актив. Неоклассики и марксисты признают это символическое существо. Но учитывая то, что они считают, что капитал является так называемой реальной экономической сущностью, они не совсем знают, что делать с его символическим внешним представлением. Неоклассики обходят тупик, утверждая, что в принципе капитализация — это просто образ реального капитала, хотя на практике этот образ искажается из-за неудачных несовершенств рынка. Марксисты подходят к проблеме с противоположной стороны. Они начинают с предположения, что капитализация является полностью фиктивной и, следовательно, не связана с фактическим или реальным капиталом. Но затем, чтобы поддержать свою трудовую теорию стоимости, они также настаивают на том, что иногда эта фикция должна рухнуть и сравняться с реальным капиталом. На наш взгляд, все эти попытки привести капитализацию в соответствие с реальным капиталом — бесполезное занятие. Как мы уже видели, реальному капиталу не только не хватает объективных единиц измерения, но само разделение экономики и политики, которое и делает такую объективность возможной, перестало существовать. И действительно, капитализация вряд ли ограничивается так называемой экономической сферой. В принципе, каждый поток ожидаемого дохода является кандидатом на капитализацию. А поскольку потоки доходов генерируются социальными субъектами, процессами, организациями и институтами, мы получаем капитализацию, которая учитывает не так называемую сферу экономики, а потенциально каждый аспект общества. Человеческая жизнь, включая ее социальные привычки и ее генетический код, регулярно капитализируется. Институты, от образования и развлечений до религии и закона, обычно капитализируются. Добровольные социальные сети, насилие в городах, гражданские войны и международные конфликты постоянно капитализируются. Даже экологическое будущее человечества капитализировано. Ничто не ускользает от глаз дискаунтеров. Если это генерирует ожидаемый будущий доход, то это может быть капитализировано, а все, что может быть капитализировано, рано или поздно капитализируется. Всеохватывающий характер капитализации требует всеобъемлющей теории, и мы утверждаем, что объединяющей основой такой теории является власть. Примат власти встроен прямо в определение частной собственности. Обратите внимание, английское слово «private» происходит от латинского «privatus», что означает «ограниченный». В этом смысле частная собственность всецело и полностью является институтом исключения других, а институциональное исключение является делом организованной власти. Конечно, исключение не всегда необходимо. Здесь важны право на исключение и способность точного определения денежной компенсации за неиспользование этого права. Это право и способность являются основой накопления. Таким образом, капитал — это не что иное, как организованная власть. Эта власть имеет две стороны — качественную и количественную. Качественная сторона включает в себя институты, процессы и конфликты, посредством которых капиталисты постоянно формируют общество, формируя и ограничивая его траекторию, чтобы извлекать свою дань. Количественная сторона — это процесс, который объединяет, приводит и дистиллирует эти многочисленные качественные процессы до универсальной величины капитализации — промышленность и бизнес. Что же является объектом капиталистической власти? Как она создает и упорядочивает общество? Ответ надо начать с концептуального различия между творчествующим производительным потенциалом потенциалом общества, сферой, которую Торстейн Веблен до дна 1904-1923 назвал промышленностью, и сферой власти, которая в эпоху капитализма принимает форму бизнеса. используя в качестве метафоры концепцию физика Дениса Габбара. Мы можем представить социальный процесс как гигантскую голограмму, как пространство, заполненное случайными волнами. Каждое социальное действие, будь то действие промышленности или действие бизнеса, это событие, которое генерирует вибрации во всем социальном пространстве. Но есть фундаментальная разница между вибрациями промышленности и вибрациями бизнеса. Промышленность, понимаемая как коллективные знания и творческие усилия человечества, по своей сути является кооперативной, интегрированной и синхронизированной. Лучше всего это работает тогда, когда ее различные действия резонируют друг с другом. А бизнес, наоборот, не коллективный, он частный. Его цели достигаются за счет угрозы и осуществления системного предотвращения и ограничения, то есть за счет стратегического саботажа. Ключевым объектом этого саботажа являются резонирующие импульсы промышленности, резонанс, который бизнес постоянно расстраивает через встроенный диссонанс. Давайте на простом примере проиллюстрируем это взаимодействие бизнеса и промышленности. Политэкономы, как мейнстримные, так и марксистские, постулируют позитивную связь между производством и прибылью. Капиталисты, утверждают они, извлекают выгоду из промышленной деятельности, и, следовательно, чем более полно используются их оборудование и рабочие, тем выше их прибыль. Но если мы думаем о капитале как о власти, осуществляемой посредством стратегического саботажа промышленности со стороны бизнеса, отношения становятся нелинейными, позитивными в определенных обстоятельствах, негативными в других. Это последнее соотношение гипотетически проиллюстрировано на график 1. График показывает использование производственных мощностей горизонтальной ось комплексности, по сравнению с капиталистической долей доходов вертикальная ось. До определенной точки оба движутся вместе, а потом отношения становятся отрицательными. Причину этой инверсии легко объяснить, взглянув на края горизонтальной оси. Если отрасль полностью остановится, то есть будет в левом нижнем углу графика, капиталистические доходы будут равны нулю. Но капиталистические доходы также были бы равны нулю, если бы промышленность всегда и везде работала на полную мощность, то есть находилась бы в правом нижнем углу графика. При первом сценарии первостепенное значение имеют производственные соображения, а не бизнес-решения. Тогда производство больше не будет нуждаться в согласии владельцев. И эти владельцы не смогут извлекать свою дань. Таким образом, для владельцев капитала идеальное положение, обозначенное верхним сегментом дуги, находится где-то посередине, с высокой капиталистической прибылью, получаемой в обмен на то, чтобы позволить промышленности работать, хотя и не с полным потенциалом. График 1. Бизнес и промышленность. График 1. Бизнес и промышленность. Теперь, изложив теорию, давайте посмотрим на факты. На графике 2 показана эта взаимосвязь для Соединенных Штатов с 1930-х годов. Горизонтальная ось аппроксимирует степень саботажа, используя инвертированный официальный уровень безработицы. Обратите внимание, что безработица начинается с нуля справа, что указывает на отсутствие саботажа, и что при увеличении влево саботаж увеличивается, вертикальная ось, как и прежде, показывает долю национального дохода, полученную капиталистами. График 2. Бизнес и промышленность в США. График 2. Бизнес и промышленность в США. Примечание. Ряды показаны как пятилетние скользящие средние. Источник. Министерство торговли США через Global Insight коды серий. Интнетемиск для процента, СБЭКН для прибыли, ОИН для национального дохода, РЮСИ для уровня безработицы. И вот, то, что мы видим, очень близко к теоретическим утверждениям, представленным на графике 1. Лучшее всего для капиталистов не тогда, когда промышленность полностью занята, а когда уровень безработицы составляет около 7%. Другими словами, так называемый естественный уровень безработицы. И бизнес, как обычно, являются двумя сторонами одного и того же властного процесса. процесса, в котором бизнес накапливает капитал за счет стратегического саботажа промышленности. Дифференциальное накопление. Неоклассические единицы полезности и марксистская единица общественно необходимого абстрактного труда абсолютны. Напротив, власть никогда не бывает абсолютной, она всегда относительна. По этой причине как количественные, так и качественные аспекты накопления капитала должны оцениваться дифференциально, то есть относительно других капиталов. Вопреки стандартной политической экономии, как либеральной, так и марксистской, капиталисты стремятся не максимизировать прибыль, а превзойти среднюю и превысить нормальную норму прибыли. Все их существование обусловлено необходимостью превзойти, необходимостью достичь не абсолютного накопления, а дифференциального накопления. И это имеет смысл. Обыграть среднее означает накопить быстрее, чем другие, и поскольку капитал — это власть капиталисты, которые накапливают дифференциально, увеличивают свою власть. Давайте проиллюстрируем этот процесс на другом примере, взятом из нашей работы по Ближнему Востоку. На графике 3 показаны различия в показателях 6 ведущих частных нефтяных компаний мира по сравнению с Fortune 500. Каждый столбец на диаграмме показывает степень, в которой доходность нефтяных компаний на капитал превышала или не достигала среднего показателя Fortune 500. Серые столбцы показывают положительное дифференциальное накопление, это есть процент, на который нефтяные компании превысили средний показатель Fortune 500. Черные полосы показывают отрицательное дифференциальное накопление, то есть процент, на который нефтяные компании отставали от среднего. Наконец, маленькие звездочки знаки взрыва на диаграмме показывают случаи энергетических конфликтов, то есть региональных войн. График 3. Дифференциальное накопление ведущих нефтяных компаний и энергетические конфликты на Ближнем Востоке. График 3. Дифференциальное накопление ведущих нефтяных компаний и энергетические конфликты на Ближнем Востоке. Доход на капитал — это отношение чистой прибыли к капиталу. Дифференциальный доход на капитал — это разница между доходом на капитал у крупных нефтяных компаний Fortune 500, выраженная как процент от дохода на капитал Fortune 500. Для 1992. 1993 данные компаний Fortune 500 приводятся без обсборов SFAS-106. Примечание. В список крупных нефтяных компаний входят British Petroleum, BP Emeco с 1998 года, Chevron с Texaco с 2001 года, Exxon ExxonMobil с 1999 года, Mobil до 1998 года, Royal Dutch Shell и Texaco до 2000 года. Изменения в компаниях вызваны слияниями. Энергетические конфликты. Арабо-израильская война 1967 года, Арабо-израильская война 1973 года, Иранская революция 1979 года, Первое израильское вторжение в Ливан в 1979 году. Ввод войск СССР в Афганистан 1979 года. Ирано-иракская война 1980 года. Второе израильское вторжение в Ливан 1982 года. Первая война в Заливе 1990-е. 1991 годы. Вторая палестинская интифида 2000 года, вторжение США в Афганистан 2001-2002 годы. И начало войны с террором. Вторая война в заливе 2002-2003 годы. Источник. Fortune Standard & Poor's Compustat. Обратите внимание, традиционная экономика не интересуется дифференциальной прибылью нефтяных компаний. И ей совершенно нечего сказать о связи между этой дифференциальной прибылью и региональными войнами. Дифференциальная прибыль, возможно, представляет определенный интерес для финансовых аналитиков. Войны на Ближнем Востоке — дело экспертов в области международных отношений и безопасности. И поскольку каждое из этих явлений принадлежит к совершенно отдельной сфере общества, Никто никогда не думал о том, чтобы связать их. И все же, как выясняется, эти явления не просто связаны. Фактически, их можно рассматривать как две стороны одного и того же процесса, а именно глобального накопления капитала как власти. Мы начали изучать этот предмет еще в конце 1980-х годов, когда еще были аспирантами, и с тех пор мы немало об этом опубликовали. Это исследование открыло нам глаза, во-первых, на всеобъемлющую природу капитала, а во-вторых, привело к пониманию, которое можно получить, анализируя накопление капитала как процесс накопления власти. Обратите внимание на три удивительных соотношения, изображенных на графике. Во-первых, каждому энергетическому конфликту предшествовали то, что крупные нефтяные компании отставали от среднего уровня накопления. Другими словами, чтобы разразился энергетический конфликт, нефтяным компаниям сначала пришлось дифференциально не накопить, а наоборот, decumulate differentiole, а это очень необычная предпосылка с точки зрения любой социальной науки. Во-вторых, после каждого энергетического конфликта нефтяные компании превосходили среднюю норму прибыли. Другими словами, войны и конфликты в регионе, которые социологи обычно обвиняют в искажении экономики, служили дифференциальным интересам некоторых ключевых фирм за счет других ключевых фирм. И, в-третьих, за единственным исключением, в 1996-1997 годах нефтяным компаниям так и не удалось превзойти средние показатели, если не происходило энергетического конфликта в регионе. Другими словами, отличительные показатели нефтяных компаний зависели не от добычи, а от самой крайней формы саботажа — войны. Излишне говорить, что эти взаимосвязи и выводы, к которым они приводят, довольно удивительные. Во-первых, вероятность того, что все три соотношения являются следствием статистической случайности, ничтожна. Другими словами, должно быть что-то очень существенное за связью между войнами на Ближнем Востоке и глобальных дифференциальных прибылях. Во-вторых, эти взаимоотношения органично соединяют качество и количество. В нашем исследовании по этой теме мы показываем, как качественные аспекты международных отношений, конфронтации сверхдержав, региональных конфликтов и деятельности нефтяных компаний с одной стороны могут объяснить, а с другой быть объясненными количественным глобальным процессом накопления капитала. В-третьих, все три взаимоотношения оставались стабильными в течение полувека, что позволило нам в письменной форме и до событий предсказать как первую, так и вторую войны в Персидском заливе. Эта стабильность говорит о том, что паттерны капитала как власти, хотя и подвержены историческим изменениям внутри общества, не являются случайными. К новой космологии капитализма. Этот тип исследований постепенно привел нас к выводу, что политическую экономию нужно начать заново. Примерно в то же время, в 1991 году, Пол Суизи, один из величайших американских марксистов, написал статью, в которой произвел переоценку своей заслуженно известной книги «Монополистический капитал» 1966. Которую он написал вместе с Полом Бараном 25 лет назад. В своей статье Суизи признал, что в марксистских и неоклассических конструкциях чего-то очень не хватает, а именно связанной теории накопления капитала. Его наблюдения заслуживают того, чтобы процитировать их достаточно подробно, потому что они показывают как проблему, так и то, почему экономика не может ее решить. Почему? Монопольный капитал не смог предвидеть изменения, которые произошли за последние 25 лет в структуре и функционировании системы. По сути, я думаю, что ответ заключается в том, что в этой книге концепция процесса накопления капитала являлась односторонней и неполной, следуя устоявшейся традиции как неоклассической, так и марксистской экономики. Мы рассматривали накопление капитала как просто вопрос увеличения запасов существующих средств производства. Но на самом деле это только один из аспектов процесса. Накопление также является вопросом пополнения запаса финансовых активов. Эти два аспекта, конечно, взаимосвязаны, но характер этой взаимосвязи, по меньшей мере, проблематичен. Традиционный способ решения этой проблемы заключается в том, чтобы устранить ее. Например, предполагается, что покупка акций и облигаций – две из наиболее простых форм финансовых активов, является просто косвенным способом покупки реальных товаров. А это практически никогда не так и может полностью ввести в заблуждение. Здесь мы не можем указать путь к более удовлетворительной концепции процесса накопления капитала. В лучшем случае это чрезвычайно сложная и трудная проблема. И, честно говоря, я не знаю, как ее решить. Но я могу с некоторой уверенностью сказать, что достижение лучшего понимания современного монополистического капиталистического общества будет возможно только на основе более адекватной теории накопления капитала, с особым упором на взаимодействие его реального и финансового аспектов, чем то, что есть у нас сегодня. 1991. Выделение наше. Камень преткновения находится в конце абзаца. Взаимодействие между реальным и финансовым аспектами. Суизи осознал, что проблема касается самой концепции капитала, но он не смог решить проблему именно потому, что продолжал раздваивать капитал на реальный и финансовый. И это не должно нас удивлять. Суизи и его группа Mensly Review продвигали границы марксистских исследований на протяжении большей части послевоенного периода. Но, будучи детьми своего времени, они не могли перепрыгнуть через Родос. К 1990-м годам их боеприпасы закончились. Они признавали вездесущую реальность финансов, но их раздвоенный мир не мог должным образом приспособиться к этому. Как более молодые ученые, мы выросли в другом мире, у нас не было того же теоретического багажа. Не связанные этим, мы применили декартовый КТРЛ ЛДЛ и начали с предположения, что не существует раздвоения между реальным и финансовым. Любой капитал финансовый и только финансовый. Он является финансовым, потому что накопление представляет собой нематериальное соединение полезности или труда, а непрерывное создание и упорядочение власти. Бросить вызов капитализму значит изменить и в конечном итоге отменить способ, которым он создает власть. Но для того, чтобы сделать это эффективно, нам нужно точно понять, чему мы бросаем вызов. Мы утверждаем, что власть не является внешним фактором, который искажает или поддерживает материальный процесс накопления. Напротив, это внутренняя движущая сила, средства и цели капиталистического развития в целом. С этой точки зрения капитализм лучше всего понимать и вести с ним борьбу не как со способом потребления и производства, а как способом власти. Возможно, что такое понимание нашего общества могло бы помочь нам сделать его таким, каким мы хотим его видеть. Библиография. Эгаси Джозеф. 1990. An Introduction to Philosophy. The Sibling Hotef Humanity. Delmer N. Y. Kervan Books. Баран Пол. E. and Paul M. Свизи. 1966. Monopoly Capital. An Essay on the American Economic and Social Order. New York. Modern Reader Paperbacks. Беклер Зеф. 1991. Newton S. Physics and the Conceptual Structure of the Scientific Revolution. Doddridge Tent, Boston, Clover Academic Publishers. Bickler, Shimshon and Jonathan Nidzen. 1996. Putin, the State in its Place. U.S. Foreign Policy and Differential Accumulation in Middle East Energy Conflicts. Revue F. International Political Economy 3. 608-661. Bickler, Shimshon and Jonathan Nidzen. 2004. Dominant Capital and the New Wars. Journal F. World Systems Research 10-2, August. 255-327. Bickler, Shimshon, Rabin Rowley and Jonathan Nidzen. 1989. The Amedola Petrodola Coalition. Demiser Noardor. Working Paper 11-89, Department of Economics, McGill University, Montreal, PP. 1-63. Бам, Дэвид. 1980. Holiness and the Implicate Order. Лондон, Routledge and Cagenpol Ltd. Бам, Дэвид Н. Дэвид Ф. Пит. 1987. Science Order and Creativity. Лэндон. Бензем Букс. Кастаидис Корнилес. 1991. Philosophy, Politics, Etanomy. Essays in Political Philosophy. Series edited by D. E. Кертис. Нью-Йорк and Oxford. Oxford University Press. Фишер Эрвин. 1892. 1965. Mathematical Investigations in the CRF Value and Price. Appreciation and Interest. 1896. Нью-Йорк, М. Келли. Франкфурт, Ариэйч. Э. Грайн-Юэджин Франкфурт, Джан Элберт Вилсон, Закайл Джейкобсен и Вильям Эндрю Эрвин. 1946. The Intellectual Adventure of Ancient Man. An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East. Chicago. The University of Chicago Press. Герстенбергер Хайт. 2005. 2009. Impersonal Power. History and Theory of the Bourgeois State. Translated by David Fernbach. Chicago. Haymarket Books. Graves. Роберт, 1944. Золотой руной перевод с английского Т. Усовой и Г. Усовой. 1998. Graves. Роберт, 1957. Мифы Древней Греции, Пер. С английского 1992. Харкарт, Джеффри Си. 1969. Сэм Кеймбридж, Controversies in the Syria of Capital. Journal F. Economic Literature 7. 369-405. Харкарт, Джеффри Си. 1972. Сэм Кеймбридж, Controversies in the Syria of Capital. Кеймбридж. Cambridge University Press. Хатчсон, Джеффри. 1997. The Fate of the Cambridge Capital Controversy. In Capital Controversy, Post-Keynesian Economics and the History of Economic Thought. Essays in the Honor of Jeff Harcourt Wall. 1. Edited by P. Aistais G. Palma and M. Sawyer. London and New York. Routledge. Hoffman Paul. 1998. The Man Who Left Only Numbers. The Story of Paul Erdős and the Search for Mathematical Truth Odinsted. New York, Hyperion. Hand, E.K. 2002. History of Economic Thought, A Critical Perspective, Dwant, Updated at Armenken, Y. Sharp. Jemmer Max. 1957. Concepts of Force. A Study in the Foundations of Dynamics. Cambridge. Harvard University Press. Артур Кеслер, 1959. «Лунатики. Перевод» с английского Владимира Борисовича Марченко. Лефейбер Ари, 2003. «The Urban Revolution». Translated by Robert Bononna. Forward by Neil Smith. Миннеаполис. University of Minnesota Press originally published in French in 1970. Лоупес Роберт Сабатино. 1967. The Birth of Europe. Лондон. Phoenix House. Макиавелли, Никколо, 1532. Государь. Мартин Элф. 2010. Rational Control and the Magma of Reality. Paper read at Eastern Economic Association Annual L Conference. February 26-28 at Philadelphia. Маркс. Карл, 1859. К критике политической экономии. Маркс, Карл, 1843. К еврейскому вопросу. Маркс, Карл. Классовая борьба во Франции. 1840 по 1850. Маркс, Карл. 18-е Брюмера Луи Бонапарта. Маркс, Карл и Энгельс, Фридрих. Немецкая идеология. Часть первая. Нидзен, Джанасен, Эншимшон Биклер. 1995. Bringing Capital Accumulation Back In, The Vipandola Petrodola Coalition, Military Contractors, Oil Companies and Middle East Energy Conflicts, Review F. International Political Economy 2, 446, 515, Nidzen, Janassen and Shimshon Bickler, 2002. The Global Political Economy of Israel. Лондон, Плутоу Пресс. Нидзен Джанасон и Шимшон Биклер. 2005. The Scientist and the Church, Манегреф. Montreal and Jerusalem, July, Пеп. 1.48. Нидзен Джанасон и Шимшон Биклер. 2006. Но империализм эрну капитализм. Реву 29.1 Ейпрел. 1.86. Нидзен Джанасон и Шимшон Биклер. 2009. Capitalist Power. A Study of Order and Creator. RIPE Series in Global Political Economy. Нью-Йорк и Лондон. Раутлидж. Робинсон Джоун. 1953-54. The Production Function and the Theory of Capital. Review of Economic Studies 21-81-106. Роули Рабин, Шимшон Биклер и Джанасон Нидзен. 1989. The Amedala Petrodollar Coalition and the Middle East. Working Paper 1089, Department of Economics, McGill University, Montreal, PP. 1.54. Сраффа, Пьера 1960. Производство товаров посредством товаров. Прелюдия критики экономической теории. Пер. Санг. Подредактор И.И. Елисеевой. Издательство. Юнитидана 1999. Свизи Пол М. 1991. Монополи Capital After 25 Years. Мэнсли Реву 43. 52-57. Тили Чарльз. 1992. Coercion Capital and European States. AD 990-1992. Revised Paperback at Studies in Social Discontinuity. Cambridge M. A. Blackwell. Veblen Zastain. 1904-1975. The Theory of Business Enterprise. Clifton, New Jersey. Agustus M. Kelly Reprints of Economics Classics. Veblen Zastain. 1923-1967. Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times. The Case of America. This an Introduction by Robert Le Kochman. Boston, Beacon Press. 1. История трений и противоречий между гражданским городским пространством экономики и капитала и принудительным. Насильственным пространством политики изучается с разных точек зрения в Лоупес от 1967 и 2003. 2. Подробнее об этой трансформации и связанных с ней дискуссиях смотри Герстенбергер, 2005. 3. Маркс и Энгельс, немецкая идеология. 4. В знаменитом отрывке ВК «Критики политической экономии» Маркс пишет: «В общественном производстве своей жизни люди встают в определенные, необходимые, от их воли независящие отношения. Производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Хи сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. 5. Это разделение преследует даже самых передовых марксистов. Генри Лефевр Лефейбер в 2003, например, ввел понятие городского общества как способ преодоления базиса надстройки индустриального общества Маркса, а в результате пришел лишь к тому, что описал это новое общество в терминах экономики и политики. 6. Увлекательная эволюция и новаторские герои механического мировоззрения описаны в беспрецедентной истории космологии Кестлера 1959. Философские основы научного революции, особенно в физике, рассматриваются в Беклер до 1991. 7. О ранней истории такой политизации смотри Франкфурт et al. 1946. 8. История понятия силы от древней мысли до современной физики рассказана в Джемер 1957. Социальные мифы богов рассказаны и изучены в Грейвс 1944-1957-9. Понятие абстрактного труда было впервые сформулировано Марксом 1859. Термин «единица полезности». Utile был придуман Фишером Фишер 1892-10. О платоническом представлении о существовании внешней рациональности, которую людям всего лишь надо открыть, иронично говорил математик Пол Эрдёш. Венгерскому еврею Эрдёшу Бог не нравился. Он его называл ВФ «Всевышний фашист». Но Бог, нравится он или нет, предопределил все. В математике Бог предопределил не только теоремы, но высшие, окончательные доказательства этим теоремам. Эти доказательства написаны, так сказать, в книге, а задача математика — расшифровать ее страницы Хоффман 1998. Большинство великих ученых-философов, от Кеплера и Декарта до Ньютона и Эйнштейна, разделяли этот взгляд. Они все предполагали, что те принципы, которые они ищут, будь то законы природы или язык Бога, существовали изначальными, и что их задача состояла в том, чтобы просто найти их. Дегаси 1990-11. Различие между гетерономией и автономией развивается в социальных и философских трудах Корнелия Кастериадиса. Смотри, например, Кастаидис, Корнелес 1991-12. Неспособность экономистов измерить свои фундаментальные величины всплыла, по крайней мере частично, в так называемой кембриджской полемике о природе капитала. После этих дебатов, которые бушевали в 1950-х и 1960-х годах, даже известные неоклассики признали, что капитал не существует как независимый физический квант и что его величина не может быть измерена независимо от цен и распределения. Учитывая, что все здание современной экономической теории опирается на капитал, обнародование такого вывода было бы самоубийственно. Было гораздо безопаснее замести всю полемику под ковер, в результате чего большинство современных экономистов находятся в блаженном неведении о ее существовании. Смотрите, например, Рабинсон, Сраффа 1960, Харкарт 1969-1972, Хаджсон 1997 и доступное сжатое изложение в Хенд к 2002 ч. 16-13. Мы говорим почти, так как проблема на самом деле не решена. Высшие академические авторитеты по этому вопросу все еще спорят. Во-первых, можно ли показать, что даже в самых жестких читай, в социально невозможных условиях существует единственное общее равновесие, по крайней мере, на бумаге. И во-вторых, если такое равновесие существует, может ли оно сохраняться в течение более чем мимолетного момента? 14. Понятие раскрытия или вложения различных уровней теории. Сознание и порядка разработан в БАМ 1980 и БАМ and Pitt 1987. 15. Обратите внимание, что эти соображения относятся только к количественному аспекту производственной деятельности. Они не имеют дела с качественным характером продукции или условиями, при которых производится продукция. Очевидно, что эти последние аспекты в равной степени важны, и здесь также саботаж бизнеса часто ограничивает человеческий потенциал, заставляя социальную активность идти по траекториям, которые столь же вредны, сколь и прибыльны. 16. Сэм, например, Нидзен энд Биклер 2002. 5. Биклер энд Нидзен 2004 и Нидзен энд Биклер 2006. 17. Для детальной критики существующих исследований по этим предметам смотри Биклер, Роули энд Нидзен в 1989. Роули. Биклер энд Нидзен 1989. Нидзен энд Биклер в 1995. Bickler and Nidzen 1996 and Nidzen and Bickler 2005-18. Первая война в Персидском заливе была предсказана в Bickler Rowley and Nidzen 1989. Section 2,3. Вторая война в Персидском заливе была предсказана в Bickler and Nidzen 1996. Section 8. Tevard and Energy Conflict. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.